Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом, и говорим о повседневной жизни. Про Life. Проект портала Life Overseas. Всех приветствую, у микрофона Сергей Рымов, я руководитель портала homesoverseas.ru, и я думаю, что многие знают, наш портал не так давно создал новый проект, называется он Life Overseas. Это сборник информации о том, как можно переехать за рубеж, какие юридические условия для этого надо выполнить, какие документы нужно собрать, как технически это все сделать. В общем, очень много полезного. Но поскольку переезд за рубеж – это не только оформление документов, это в первую очередь новая жизнь. Поэтому мы в рамках проекта Life Overseas начинаем серию подкастов, в которой будем разговаривать с людьми, живущими за рубежом, с нашими русскоговорящими соотечественниками, которые в свое время уехали жить в другие страны, о том, как живется им в этих странах, что интересного, необычного, какие практические советы они могут дать тем, кто только планирует переезд. Ну, в общем, будем разговаривать за жизнь. И сегодня у нас темой программы будет Испания. Прекрасный климат, хорошая деловая обстановка, в общем-то, вполне умеренные, хотя и не сказать, что очень низкие цены на недвижимость. Но когда люди оказываются в Испании, приходится узнать и кое-что новое. Например, о том, что такое сиеста, о том, что такое маньяна, о том, как договориться с испанцем о встрече и сделать так, чтобы эта встреча состоялась. В общем, сегодня мы будем разговаривать о менталитете испанцев, об их привычках, традициях, особенностях. И мы будем беседовать с двумя соучредителями компании Декарт Property Partners. Это Денис Щуров, который живет в Испании уже долгое время. Денис, приветствую.
Да, приветствую. Приветствую, Сергей.
И Михаил Шапошников, который в Испании совсем недавно, полгода примерно, да, не ошибаюсь. Михаил, добрый день.
Да, все верно. Всех приветствую.
Ну что, я думаю, что больше вопросов я буду задавать Михаилу с точки зрения того, какие у него сейчас впечатления, а Дениса буду спрашивать о том, ну, что бы эти впечатления значили, да, с чем пришлось сталкиваться Михаилу и как с этим справляться. Денис, кстати, как давно ты в Испании, в каком возрасте приехал, когда это было?
Ну, в Испанию я приехал в 94-м году, то есть я уже здесь около 30 лет. Приехал как раз после развала, можно сказать, Советского Союза и после окончания учебы в университете. Получилось так, что адаптировался довольно быстро, устроился на работу и довольно долгое время проработал в испанских компаниях, промышленности и так далее. Но последние 12 лет активно занимаюсь именно недвижимостью.
Скажи, Денис, а вот это решение о переезде, оно было семейным? То есть ты просто приехал со своей семьей или это было твое личное решение, ты, как выпускник университета, просто взял и вот на свой страх и риск поехал?
Это было мое личное решение на свой страх и риск. У меня было предложение о работе, не связанное со специальностью, но оно было, оно мне, в принципе, помогло переехать сюда, но, то есть, это место оказалось занятым, я фактически оказался здесь в ситуации такой довольно подвешенной, пришлось быстро адаптироваться и находить какие-то пути, и обосновываться, и уже решил оставаться и чего-то добиваться здесь.
Ну, то есть удалось вырулить, да, раз ты уже почти 30 лет в Испании? Удалось, здорово. Кстати, вот по твоему ощущению, твоя молодость, да, в момент переезда, она тебе помогла или она тебе в чем-то помешала наоборот? То есть, с одной стороны, молодой, значит, ну, немножко наглый по-хорошему, а с другой стороны, жизненного опыта маловато.
Я уверен, что мне она очень помогла. Может быть, даже как раз-таки и отсутствие опыта, в том числе негативного, для молодых часто является подспорьем, потому что они готовы решать какие-то задачи, двигаться в каких-то новых для себя направлениях, не боясь ошибиться, в чем-то где-то набить какие-то шишки, потому что они просто даже с этим не сталкивались. Может быть, если бы я знал, что меня здесь ожидает, возможно, я бы не рискнул бы на такое. Но такие моменты закаляют характер.
В общем, тебе твой тогда юный возраст только помог, был только в плюс.
Однозначно, да.
А, кстати, в каких регионах довелось пожить? Я так подозреваю, что сейчас ты где-то либо в Барселоне, либо в окрестностях. Все время там был?
Да, я всю свою, можно сказать, сознательную жизнь в Испании провел в Барселоне и в окрестностях. То есть я пожил в окрестностях Барселоны, в разных населенных пунктах, но большую часть времени все-таки в Барселоне, именно в городе.
Так, Михаил, ну а ты в Испании не так давно. Скажи, что тебя в Испанию привело? Какой у тебя до этого был опыт, ну, скажем так, жизни в разных странах?
Мой опыт достаточно обширный. Это моя не первая страна, в которую я переехал со своей семьей для постоянного проживания. В 2000 году я репатриировался в Израиль вместе со своей семьей. Но, прожив практически 20 лет, мы решили с семьей перебраться все-таки в Европу. Более безопасная страна, с большими возможностями. Гораздо мягче климат, нежели в Израиле. И дороги нас вначале привели в Чехию. Но во время карантина и пандемии вообще Чехия очень жестко повела себя по отношению к туристам и к людям, которые приезжают обосновываться, да, в эту страну, даже несмотря, есть у тебя деньги, нет у тебя денег. Жесткая позиция со стороны Чехии нас, конечно, отпугнула. И мы в начале 2021 года перебрались в Испанию, где планируем, в общем-то, провести достаточно много времени. Но концы с Израилем не были обрублены. Это все равно остается нашим домом. Но в настоящее время мы находимся здесь, живем в Барселоне, и нам это нравится.
А почему все-таки после Чехии выбрали именно Испанию? И почему Барселону тоже, если не секрет?
Ну, слушай, во-первых, у нас стоял вопрос с простой легализацией пребывания. Купив небольшую квартиру, я узнал о том, что можно получить вид на жительство. И для нас это было самым простым и, я считаю, верным решением, по которой и была выбрана Испания как страна, в которой можно спокойно проживать и находиться легально. Поначалу мы приехали под Барселону в городок Лорет-де-Мар. Он оказался слишком туристическим и курортным. Классные пляжи, классная погода, вкусные ресторанчики, но это все-таки курортный город, и в момент сезона там даже машину негде поставить. Ну а Барселона – это был выбор, потому что здесь все-таки мы запускали нашу компанию «Декарт Проперти». Мне нужно было находиться постоянно именно в Барселоне, ну и жизнь практически в столице, да, она позволяет гораздо большие возможности, нежели проживание в курортном городе.
Ну да, конечно, Барселона не столица Испании, но однозначно второй по величине, по значимости город после Мадрида, а в каких-то вопросах, может быть, и первый даже. Михаил, вот ты приехал в Испанию, у тебя были какие-то ожидания, какие-то представления. Насколько жизнь оказалась в соответствии с этими представлениями? Был какой-то разрыв между ожиданиями и реальностью?
Ты понимаешь, после того, как я уже вот говорю, не первая страна, куда мы переезжаем просто на долгое пребывание и на постоянную жизнь, у меня уже сложились некие свои представления о том, как мир вообще работает. Если я вызываю мастера, этот мастер придет с часу до трех, и не будет такого разрыва, что он придет в какое-то другое время. Здесь, в Испании, вот ты правильно сказал, что есть такие слова и понятия, как сиеста, маньяна. Так вот, я с маньяной столкнулся в том, что люди работают абсолютно не так, как я привык. И в чем это выражалось? Элементарная вещь. Я приезжаю в новую страну и пытаюсь обустроить свой быт. И, естественно, большие покупки я пытаюсь заказать через интернет либо с доставкой. И вот здесь вот начались очень интересные вещи, о которых я и хотел бы рассказать вам. Надеюсь, вы поймете, о чем это. Ну, а Денис дальше уже дополнит, как же все-таки это работает.
Ну, давай скажем, что такое маньяна на самом деле, да? Что это за слово такое, если кто не знает, что значит по-испански маньяна?
Маньяна – это завтра. И в разговорном понятии, когда человек тебе говорит, что завтра я сделаю что-то, либо завтра вам будет что-то доставлено, это не означает, что реально завтра это произойдет. Это означает, что это произойдет, но вот только когда, здесь уже вступает в разговор ментальность испанцев и как они к этому относятся.
Михаил, ну ты приведи какой-нибудь пример.
Да, у меня был такой случай, который я сейчас проживаю именно в процессе. Вот наш разговор идет в тот момент, когда моя семья заказала кухню в одном большом элитном магазине. Был приветливый персонал, с которым я разговаривал через транслит. Это было очень удивительно, потому что весь мир в основном предпочитает разговаривать по-английски. В Испании оказалось, что нет, это не так. Но люди, испанцы, с которыми я пытался вообще общаться вот за все время пребывания здесь, настолько дружелюбны и настолько хотят помочь, что даже если он не понимает тебя, он попытается помочь. И самый простой выход для себя, я понял, общаться с испанцами, я могу через транслит, через Google переводчик, либо печатая, либо говоря по-русски, они мне отвечают по-испански, и диалог восстанавливается.
То есть у тебя в этот момент в руке мобильный телефон, ты что-то такое говоришь, в телефоне высвечивается, что именно ты хочешь сказать, да, или набираешь там просто кнопками, вот так вот как-то выглядит, да, такое общение?
Да, мобильный телефон или вообще любой гаджет превращается в инструмент общения, даже если ты не знаешь английского языка или не знаешь испанского, мобильный телефон всегда под рукой, ну и это спасает в любой ситуации. Испанцы в большинстве своем не знают английский язык, к сожалению, и приходится как-то выкручиваться.
Ну, окей, хорошо. Вот с помощью мобильного телефона транслита заказал кухню. Что теперь-то происходит? Ее уже привезли?
В тот момент, когда я заказывал кухню, мой менеджер, с которым я, в общем-то, проводил эту сделку, сказал, что буквально завтра к тебе позвонит наш измерщик, который будет тебе и устанавливать эту кухню. Ты с ним договоришься, когда ты будешь дома, он придет, все измерит. Я знаю, что завтра было произнесено, маньяна было сказано. Я ждал неделю. Никто ко мне не обращается, я не понимаю, что происходит. Пишу дальше этому менеджеру, он мне говорит, да, слушай, мы совсем забыли, сегодня вот сообщу, и завтра к тебе позвонит все-таки этот доставщик.
Маньяна опять.
Я говорю, ну хорошо, ладно. Но здесь я уже пошел на принцип и говорю, дай мне его телефон, я попытаюсь с ним пообщаться. Нет, и меня уверили, что завтра ко мне перезвонит человек. Человек перезвонил. Здесь начинается другой трюк, к которому приходится прибегать человеку, который только что приехал и не знает испанского языка. Когда ты находишься лицом к лицу с человеком, да, как я и сказал, транслит выручит. Но когда человек тебе звонит, это начинаются танцы с бубнами. Я ему говорю, может быть, ты говоришь хотя бы хоть как-то по-английски. Может быть, ты знаешь дни недели, когда ты ко мне придешь. Он начинает мне отвечать на испанском языке. Я понимаю, что ну все, разговоры зашли в тупик. И здесь, если у человека нет знакомых, друзей, кто может просто позвонить к этому доставщику, сделка может быть просто сорвана. Естественно, я первому, кому пришел за помощью, это был Денис, говорю, Денис, ну поговори с этим человеком, я не понимаю, что происходит, но он мне нужен. Денис пообщался с человеком и договорился на тот момент, когда человек придет. Но после того, как человек этот пришел, измерил, и мы с ним опять лицом к лицу, когда общались, было все прекрасно, транслит рулит, все хорошо. Наступило время доставки. Мне сказали, такого-то числа приедет установщик, тебе все привезут, и там в течение 2 дней ты получишь кухню. Все прекрасно, кроме того, что в Испании оказалось, что кухню будут доставлять по частям. Разные доставщики, которые приезжают, выгружают. Но самое-то интересное, что за 2 дня мне звонит оператор и говорит, в среду к тебе приедет доставка с 1 до 3, но вот в такой-то день. Я, как нормальный человек, понимаю, что в этот момент мне нужно быть дома. Я распланировал свой день. В 8 утра в среду звонок на испанском языке. Благо, первый доставщик говорил по-английски. И он мне говорит, Михаил, да, мы к тебе везем твою кухню. Я говорю, так, ребята, стоп. Я нахожусь в Барселоне. Мне кухня нужна в Юрет-де-Маре. Мне сказали с 1 до 3. Он такой говорит, ничего не знаю. Через час, если тебя не будет, мы уезжаем на другие заказы. Здесь опять вступают в разговор мои друзья, кого смог попросить помочь. Ребята договариваются, и доставщики привозят с 1 до 3. Но вот этот разговор, который начинается в 8 утра, что в течение часа ты должен быть, становится непонятно, что происходит. И такая вещь происходила 3 раза. Ни разу не было такого, что доставщик приезжает с того момента, как мне сказали, Причем с улыбкой все происходит. Доставщики всегда рады. Они такие воодушевленные, что все-таки получилось со мной связаться. А я счастлив от того, что все-таки да, мне доставили. Ну, теперь осталось вот, что завтра мне таки должны собрать эту кухню.
Ну, я надеюсь, что все так и будет. Ну, я должен тебе сказать, что в России, в Москве, может быть, конечно, доставщики стараются быть пообязательнее, но в целом, когда, да, они обещают приехать к 11, они могут позвонить и в 8 сказать, ну, мы уже у вас, да. При этом у них не будет особой радости, так, если честно, по этому поводу. А поскольку у них нет радости, то и у меня нет радости. Вот в этом, наверное, ключевая разница. Так, ну что, Денис, я так понимаю, ты знаком хорошо вот с этой историей Михаила, поскольку сам в ней немножко принимал участие. Насколько это все типично? Насколько всегда так происходит? Или это какая-то вот такая все-таки экстраординарная ситуация с конкретной кухней в конкретном магазине?
Ну, я хочу сказать, что, конечно, ситуация довольно типичная. Ничего удивительного здесь нет. С этим, наверное, сталкивался любой человек, живущий в Испании. Но, опять же, когда мы говорим об испанцах и о чертах испанского характера, надо учитывать, что Испания все-таки страна не маленькая, это более 50 миллионов населения, если я ошибаюсь, в данный момент. И говорить об испанцах на юге Испании, на севере, центральная Испания, либо Каталония, это, в общем-то, испанцы, каждый со своей спецификой. Когда Миша вот сейчас приводил пример насчет доставщиков и так далее, опять же, надо учитывать, что чаще всего люди, которые работают в этой сфере услуг, скорее всего, это были не испанцы даже, потому что здесь очень много работает латиноамериканцев, и вот у них эта тема маньяна и вот этого всего разгильдяйства, она еще похлеще, чем у испанцев намного. Хотя, конечно, маньяна, в смысле какой-то пунктуальности, и когда тебе говорят, что это будет сделано завтра, это означает, что это будет сделано, но когда оно будет сделано, это совсем не факт, что это будет именно завтра.
Короче, когда тебе говорят «маньяна», это на самом деле значит не завтра, а не сегодня.
Совершенно верно, абсолютно верно, Сергей. То есть это значит, что это не сегодня, да. Испанцы к этому относятся как к определенной норме, поэтому никого это не раздражает, никто из-за этого не нервничает, как Миша, не переживает. Они понимают, что ну, если не завтра, то послезавтра, если не послезавтра, то послепослезавтра, все привезут, все доставят, и все будет нормально. В любом случае, это не повод для какого-то раздражения и для переживания. Ну, может быть, это один из секретов испанского долгожительства.
А вот ты уже сказал, Денис, что испанцы все-таки от региона к региону отличаются. Ну, как будто бы так из общей логики. Чем южнее, тем должны быть горячее. Вот в этом смысле каталонцы, да, Барселона, столица Каталонии, они какие по сравнению с, я не знаю, андалузцами, мадридцами?
Каталонцы гораздо более закрытые, консервативные. Установить какие-то хорошие личные либо деловые контакты с каталонцами настоящими, это, во-первых, не очень просто. Во-вторых, это во многом и залог какого-то успеха в Каталонии, в Барселоне, успеха в бизнесе в том числе, потому что личные связи здесь играют огромную роль. Каталония в этом смысле – это регион, в котором коррупция довольно низкая, но это не означает, что какие-то вопросы нельзя решать на личном уровне. Здесь дело скорее не о каких-то бонусах, взятках и так далее, а именно личные отношения, которые здесь, клановость здесь очень важна.
Ну, то есть становится просто проще жить, когда ты знаком с людьми разнообразными и еще при этом желательно нужными.
Совершенно верно. Но чтобы с этими нужными людьми общаться и чтобы они тебя принимали, скажем так, за делового партнера или за своего человека, завоевать их доверие – это довольно непростая задача именно в Каталонии. Ну, в общем, не вдавая сейчас в исторический экскурс, они считают себя отличными от испанцев, да, это другой народ.
Михаил, а скажи, вот еще одно, да, волшебное слово, о котором сегодня хотелось поговорить – сиеста. Ты с этим уже столкнулся, вот с этой испанской особенностью?
Ну, ты знаешь, во время жизни в Израиле израильтяне практически все хаяли свою страну за то, что с пятницы с обеда переставал ходить транспорт, переставали работать магазины, и лишь в субботу вечером все открывалось, и жизнь начинала кипеть. Но все остальное время Израиль не закрывается на обед. Приехав в Испанию, Хотя я часто бывал здесь и по всей Европе, но здесь как-то это все-таки гипертрофировано, что обед начинается в час дня, может закрыться обычное кафе, и до 4-5 вечера ты не можешь нигде даже перекусить. Здесь это нормальное явление, когда ты подходишь к магазину, там написано: «Извините, у нас сиеста, мы открыты с 5 часов вечера». А ты такой в 3 хочешь что-то перекусить, либо надо что-то купить. И при этом выходные дни абсолютно так же. Половина субботы и все воскресенье ничего не работает. Это гарантированно 100%. Люди любят отдыхать. Сиеста для них святое. И я знаю, что многие испанцы и каталанцы в этот момент во время обеда приходят домой и ложатся спать.
Ну, Миша, я с тобой немножко не соглашусь здесь. Да, на бытовом уровне, возможно, так и воспринимается, и такое впечатление может создать город, как так, половина магазинов мелких закрыта днем и так далее. Но смотри, все офисы, промышленные предприятия и так далее, все работают в полный рост, никаких сиест, никаких дневных отдыхов не производится и не предусмотрено. Все работают довольно жестко, тем более особенно в Каталонии.
То есть, Денис, я правильно понимаю, что сиеста – это на самом деле вещь, которая касается не 100% всех испанцев, да? В большей степени касается, может быть, каких-то некрупных объектов сервиса и магазинов. Ну и рассчитывать, что у тебя самого обязательно должна быть сиеста, может быть, даже и не надо.
Абсолютно верно, Сергей. Да, так оно и есть.
А вообще у сиесты есть какой-то вот временной промежуток более или менее традиционный? С какого времени и по какое?
Ну, сиеста – это скорее традиция из Южной и Центральной Испании. В Каталонии вообще это не является жестким обязательным. Как я говорил, здесь очень много приезжих из других регионов Испании. И вот чаще всего эти люди, да, они соблюдают свои такие привычки. Каталонцам это не свойственно. Это не барселонская, не каталонская история.
Ну, вообще говоря, окей, если уж человек пошел обедать домой, да, вот у него сиеста, тебе, например, надо ему срочно по делу позвонить. Он возьмет трубку?
Да, скорее всего, он возьмет трубку, но попросит перезвонить попозже. И все к этому спокойно, абсолютно нормально поймут. Они, да-да-да, ну, человек обедает, конечно, время сиесты. Точно так же, как и выходные дни. В воскресенье никакие вопросы рабочие не решаются. Вообще все закрыто реально. По субботам, ну, довольно сложно что-то решить. Причем все, практически все, за редчайшим исключением, торговые центры закрыты на 100%. Более того, проходил несколько лет назад референдум по поводу того, чтобы разрешить торговым центрам все-таки работать по воскресеньям. Большинство населения высказалось против этой идеи, чтобы поддержать мелкий бизнес, магазинчики частных предпринимателей и так далее, которые не могут конкурировать с крупными супермаркетами. Население поддержало это из тех соображений, что воскресенье – это выходной день, это день для отдыха, и люди должны по максимуму уделять это время семье и отдыху, а не работе и хождению по магазинам, по торговым центрам.
Ну вот мне кажется, такое вот высказанное на референдуме мнение, оно тоже говорит в некоторой степени о национальном характере испанцев, да? То есть главное не возможность получить какие-то услуги или возможность купить что-нибудь полезное, да? А главное это все-таки быть в семье и поддержать людей, которые, ну вот они не работают в воскресенье. Хотел, знаете, спросить, вот Михаил, Денис, не знаю, может быть, по очереди ответите, может быть, кто-то из вас. Есть такое мнение со стороны, что испанцы, в общем-то, не очень любят много работать. Это правда или нет?
Давай я отвечу первый. Со стороны, как это выглядит. По поводу работы, мое мнение обывателя, который совсем недавно приехал в страну, испанцы очень любят много отдыхать. Здесь каждую неделю проходят какие-нибудь праздники. Я был удивлен тому, что вот в нашем районе, где мы живем, в Барселоне, вдруг по всему району появились плакаты, что с такого-то по такое-то число, я вычисляю, это примерно неделя, будет проходить праздник. Оказалось, это праздник микрорайона. И в этот момент вечером были перекрыты улицы этого района. Кругом стояла полиция, которая перегораживала эти огороженные улицы. Во многих местах стояли сцены, пели песни, танцевали, играли в бинго. Думаю, окей. И тут я прихожу в офис и спрашиваю ребят, а вообще о чем праздник-то? Это праздник района. Через какое-то время будет праздник другого района. И город постоянно находится в каком-то ощущении праздника. и праздников, которые как красные дни календаря, их здесь достаточно много. Когда праздники существенны, когда они существенны. И для меня это было очень так интересно и удивительно. Люди немножко работают, чтобы хорошо и классно отдыхать и, ну, и жить, в общем-то.
Ну, Михаил, ты вот обратил внимание на именно склонность к отдыху, а я все-таки спрашивал про работу. Ведь можно много работать и хорошо отдыхать. Денис, вот давай ты выскажись, как человек, который уже 25 с плюс лет в Испании. Испанцы все-таки много или мало работают?
Ну вот смотри, Сергей, насчет того, много или мало работают испанцы, да, возможно, это может создаться такое впечатление, когда ты видишь все эти праздники, постоянные, как Миша сказал, праздники района, праздники города, кстати, которые организуют жильцы этих районов, этих улиц, этих городов, а не муниципалитеты. Так вот, достаточно посмотреть на ту же Барселону, прекрасный город с развитой инфраструктурой, посмотреть на эти дороги. И не только Барселону, а по факту любой населенный пункт Каталонии, это, наверное, и в целом Испании. И станет понятно, что это люди, которые умеют хорошо работать. Может быть, они и не так много работают, как, не знаю, немцы или японцы, но они работают достаточно для того, чтобы создать для себя вполне комфортный и качественный уровень жизни, и при этом хорошо и часто отдыхать, и им удается находить баланс вот это как раз-таки между работой и отдыхом.
Ну вот у меня такое, наверное, со своей точки зрения, может быть, мнение сложилось, и да, по тому времени, когда я тоже в Испании бывал, ну, правда, как турист, наверное, не нужно стремиться работать много, нужно стремиться работать от души, тогда, в общем-то, будет сделано то, что должно быть сделано. Вот, может быть, это как раз испанский случай.
Я именно об этом и хотел сказать, совершенно верно, ты как раз подчеркнул мою мысль.
Ну, давайте в завершении нашего разговора, вот самый такой важный лично для меня вопрос был бы, если бы я, например, собирался переезжать в Испанию. Вы уже сказали, что очень важно научиться находить контакт с людьми. Вот как это сделать? Насколько просто испанцы сходятся с людьми? Что нужно делать вот тебе, как приезжему, чтобы общение с испанцами было позитивным? И чего, наоборот, делать не нужно?
Ну, мне кажется, что из основных таких пунктов я бы выделил позитивное отношение к жизни, такое же, как у испанцев. То есть, если ты находишься с ними какой-то определенной на одной волне, они это очень хорошо ощущают и воспринимают, и готовы более открыто относиться к тебе. Кстати, от наших соотечественников они как раз-таки чаще их воспринимают людьми более закрытыми, но, в общем-то, это часто и соответствует реальности. Иногда из-за этого бывает и сложнее установить вот контакт с местными.
Я хотел бы добавить, что для того, чтобы общаться с испанцами, все-таки нужно в первую очередь начать учить испанский язык и именно с носителями языка. А зона комфорта человека, который приезжает впервые жить за границу, он все-таки начинает искать окружение бывших своих соотечественников, разговаривает на русском языке и зачастую иногда зацикливается на этом. Изучение языка, изучение культуры может позволить быстрее начать общаться с испанцами, как правильно Денис сказал, на позитиве, с улыбкой, точно так же, как делают это испанцы. Вот в этом отношении мне они очень нравятся, что любая проблема, которую пытаешься решить с испанцами, они будут готовы тебе помочь, даже если они не понимают того, что ты пытаешься им сказать. Они готовы помочь. Это самый важный фактор.
Михаил, ну вот, несмотря на то, что ты с транслитом там и так далее, с помощью друзей, я так понимаю, ты все-таки учишь ведь, да, сейчас язык?
Язык я учу, из зоны комфорта я пытаюсь все-таки выйти, и это было удивительно. Меня пригласили играть даже в футбол здесь. Оказалось, что ребята, которые со мной играют, это трое выходцев из СНГ и двое израильтян, с которыми я общаюсь на иврите, с русскими я общаюсь по-русски, они между собой говорят по-испански, и причем у нас тренер, он испанец. Эта смесь, конечно, просто колоссальная, потому что здесь и язык подтягивается, и разные культуры смешиваются, и прямо в одной игре несколько человек из разных стран просто играют, это просто бесподобно.
А какие ты первые слова по-испански выучил?
Маньяна.
Да, una cerveza, por favor. Пожалуйста, одно пиво.
Очень жизненно.
Я хотел добавить, что вот Миша абсолютно в точку сказал вот насчет языка. Кроме того, что нужно, конечно, пытаться учить язык, начинать о нем как-то говорить и понимать. Но очень важный момент. Испанцы с огромным уважением и позитивом относятся к людям, которые хотя бы хоть как-то пытаются хоть что-то произнести на их языке. То есть испанец никогда не станет делать вид, что он тебя не понимает или что ты как-то неграмотно выражаешься, и ему это неприятно. Абсолютно наоборот, противоположно. Он всегда, наоборот, постарается максимально помочь тебе, подсказать, постарается тебя понять и поддержать. Для них это всегда очень положительный момент и очень хорошо характеризует человека, который пытается на их языке говорить. Поэтому никогда, ни в коем случае не стоит бояться каких-то ошибок языковых и так далее. Когда ты начинаешь с ними общаться, они, наоборот, будут всегда на позитиве стараться помочь, поддержать, и только это послужит улучшению и укреплению отношений.
Но мне кажется, сегодня ключевое слово в нашем разговоре – это позитив. На самом деле так.
Можно напоследок еще один комментарий хотел сказать. Обсудили тему испанской пунктуальности и так далее, точнее, отсутствие. Далеко не во всех сферах испанцы настолько непунктуальны и необязательны. В том, что касается вопросов, например, связанных с недвижимостью, испанцы как раз-таки очень четкие, исполнительные и пунктуальные, во всяком случае, каталонцы. Просто как показательный пример, договориться с риэлтором испанским о показе объекта и прийти там на несколько минут позже из расчета на то, что это испанцы, они все равно сами опоздают. Это не вариант, потому что риэлтор всегда придет минута в минуту, а то и заранее, подготовит объект. Это абсолютно нормальная практика, и здесь никакого отсутствия пунктуальности либо разгильдяйства не будет, и все будет четко. В большинстве случаев это так.
Ну что же, Денис, Михаил, вам огромное спасибо. Сегодня мы общались с соучредителями компании Декарт Property Partners. Это компания среди тех, кто оказывает услуги и в сфере недвижимости, и в сфере миграции. Поэтому милости просим. Ну, Испания, конечно, прекрасная страна. Очень сам ее люблю. И я думаю, что еще вернемся к разговору с Денисом и Михаилом в следующих выпусках подкаста. Спасибо.
Большое спасибо, Сергей.
Всем спасибо. До свидания.
Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом, и говорим о повседневной жизни. Про Life. Проект портала Life Overseas.